tehlikeciler.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmaine ve ba'd. Следующий хадис в Китабу Талак. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. От عائشة رضي الله تعالى عنها, которая сказала, поистине الأقراء, то есть вот эти периоды, о которых сказано в аяте, да, это الأطهار, то есть это периоды чистоты. Это периоды чистоты. Хадис привел Малик. Там история приводится с достоверным иснадом. Приводится история такова, что женщина Хафсату бинт Абдирахман Аби Бакр, когда уже вошла в третью менструацию, хорошо, и уже покидала дом мужа, хорошо. И кто-то ей сказал, что нельзя, потому что это, разве не сказал Аллах Субхану ва Тааля, что те, которые разведены, должны их идда длиться саласат куру, да, то есть три вот этих периода. И Айша, ради Аллаху Тааля, она сказала, а вы знаете, что такое кара? Хэль тадруна маля кра? Вы знаете, что такое эти кара? Аля кра и вот этот хадис покум. Инна маля крауль атгар. Хорошо. То есть, вот этот вот кара, под этим словом подразумевается период чистоты между двумя менструациями. Этот хадис, во-первых, слово «аль-кара». Аллах Субхану Таля говорит в Коране поистине, что те, которые разведены, ожидают три куру. Три кара. Что такое кара? Что это за три кара, которые должна ожидать женщина, которая соблюдает идду? И здесь есть разногласия среди ученых. Некоторые говорят, что под кара здесь подразумевается, что хиед, то есть менструации сами, кровотечение менструальное. Другие говорят, что здесь под кара подразумевается периоды чистоты. Периоды чистоты. Поэтому у первых салясату куру, где Аллах Субхану говорит, салясату куру, три кара, они говорят, значит, три менструальных цикла, другие говорят, салясату куру, значит, три алятхар, то есть три периода чистоты. Три периода чистоты. Какое из этих мнений наиболее правильное? Наиболее правильное мнение, что под акра, то есть под кара подразумевается все-таки альхият, то есть менструации. Подразумевается менструации. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда задали ему вопрос по поводу женщины, у которой истихада, а истихада это что такое? Это когда у женщины кровотечение, но уже не менструальное, а просто идет кровь. Хорошо? И когда задали этот вопрос, ему задали вопрос, он сказал, «Утруки ссала кадрама тахбисуки акрауки». Оставь намаз на период, пока, который у тебя занимают твои менструации, твои акра, то есть менструация. Имея в виду, пророк саллаллаху алейхи ва саллям имеет в виду что? Менструацию, именно кровотечение. То есть шариатский текст подчеркивает, что под словом кара подразумевается все-таки что? Менструации. Ибн аль-Кайм рахимахуллаху та'аля в Задуль Маад хорошо очень освещает этот вопрос. Поэтому, у кого будет возможность изучить его в этой книге, весьма советуем это сделать. Хорошо. В чем разница, если взять, понимать слово «кара» как месячные, или слово «кара» понимать как период очищения? В чем разница практически? В чем будет? Разница практически, что, предположим, женщина получила развод, начинается теперь отсчет ее кара, ее акра. Чем считать? Считать периодами чистоты или считать менструациями? Отсчет вести менструациями. Если вести отсчет периодами чистоты, значит, она получила Предположим, вот она очистилась от менструации, начался ее чистый период, и муж дал ей развод. И вот пошел ее период чистоты, раз, потом пошел период чистоты, потом менструация. Потом второй период чистоты, два, потом менструация. Какая менструация? Вторая. Хорошо. Потом начался период чистоты, третий. И вот он заканчивается с какого момента? Когда началась третья менструация. И с этого момента она, значит, может выходить замуж. Это в каком случае? Если считать, что кара – это период чистоты. Если слово «кара», приведенное в аяте, означает, что это период чистоты, в таком случае она вот с этого момента уже может выходить замуж. Если же считать, что период чистоты, что «кара» – это менструация, тогда она должна что еще держать идду, пока не закончится ее менструация. У некоторых бывает менструация по 8 дней, да, и больше. Когда она заканчивается, после этого очистившись, она уже может что? Выходить замуж за другого. И заканчивается возможность у мужа вернуть ее, если это возвратные таляки. То есть, есть разница. Особенно если взять мнение тех, которые говорят, что таляк, данный во время менструации, действует. Помните, мы изучали с вами разногласия по поводу того, если человек дал таляк своей жене, когда у него менструация идет сейчас, кровотечение. Действует ли таляк или не действует таляк? И мы сказали, что большинство ученых говорят, что действует, да? Но мы сказали более правильное мнение, что не действует. На основании хадиса пророка Саусалям, да, приведенного Абу Дауда в истории Ибн Умара, где было сказано, что и он не посчитал это ничем. Пророк Саусалям не посчитал это ничем, то есть не посчитал это таляком. Но если взять мнение большинства, то тогда разница будет существенная в том, чем считать. Периодами очищения или считать менструациями. Предположим, он дал ей развод, когда у нее менструация. На второй день менструации, у нее, предположим, 7 дней менструация идет. Хорошо? Эта менструация не считается. Почему? Потому что часть ее уже прошла. А менструация, она неделима. Период менструации неделим. Поэтому, если хейда, то полностью хейда должна держаться. Если считать хейдами, то есть менструациями, значит, эта менструация уже все прошла, уже не считается. Начинается период чистоты, потом менструация. Это как бы вторая, но на самом деле первая. Потом вторая, потом третья, она уже будет четвертая, если ту считать, да? Потом только она имеет право ходить замуж. Потому что первая, она напополам, то есть она поэтому не считается. А если брать периодами чистоты, тогда что? Соответственно, первый период чистоты, второй период чистоты, третий период чистоты, перед вот этой четвертой она уже будет что? Готова для замужества. То есть разница есть. Наиболее правильное мнение мы сказали какое? Что аль-кара, то есть, о котором говорится в аяте, что это в нем подразумевается что? Подразумевается менструация. Валь-муталлакат йатарабасна бианфусихинна саласата куру. Разведенные выжидают три куру, три кара. Так мы сказали, здесь есть разногласия, да? Еще раз подытоживая. Те, которые говорят, что аля-кра или куру, это что? Периоды очищения. Как вот в этом асаре от Айши радаллаху та'ала, который здесь приведен. Это мнение приводится от Зейда ибн Сабита, от Салима, от Касима ибн Мухаммада, от Никра, от Урва, хорошо, от Урвы приводится, от Катады это мнение приводится. Второе мнение, что аль-кара это что? Аль-кара это аль-хия, то есть менструация. То есть идда не заканчивается, пока женщина не очистится от третьей менструации. Это мнение, оно известное мнение в мазхабе имама Ахмада, рахимахулла. Оно передано от Абу Бакра, оно передано от Умара, ради Аллаху Таля, оно передано от Усмана, оно передано от Али, оно передано от Ибн Аббас, оно передано от Саид мун Мусейиба. Оно передано от Саури, оно передано от Аль-Аузаи, оно передано от Исхака, оно передано от Абу Дауда, от Сабураи, то есть Сабураи знаем, да, кто такие? Это мнение второе, и оно мы сказали более правильно. Те, которые говорят, что Аль-Атхар, то есть Аль-Акра, Кар, это период очищения. На что ссылаются они? Каковы их доводы? Их доводы Это слова Аллах Субхану ва Тааля о пророк, когда вы даете женам развод, то давайте его к началу идды. Фаталликухунна ли иддатихин. То есть они говорят, приказывается таляк, когда в период очищения, а не в период менструации. Значит, в расчет берется, что? Периоды чистоты, говорят они. Опять же, история Ибн Умара, где пророк Сусам говорит ему, что «Мурву фальюраджиха», прикажи ему, пусть он вернет ее, «Хатта татхур», «Сумма тахид», «Сумма татхур», пока не очистится, потом снова будет менструация, потом снова очистится. То есть, они говорят, пророк Сусам приказывает дождаться чего? Периода чистоты, и с этого момента начнется ее идда, это указывает на то, что кара в аяте это что? Это ат-тухар, то есть это периоды чистоты. Это доводы кого? Те, которые говорят, что аль-кара, то есть выжидательные вот эти вот периоды, это имеется в виду, что периоды чистоты. Те же, которые говорят, что кара это хейда, то есть это менструации. Они ссылаются, что касается Кур'ана, те на какой? Фаталикухуна ля иддатихин. То давайте им таляк к началу идды. Эта группа ученых говорят «Валля я исна миналь махид». Аллах Субхану Таля говорит, что суре таляк, да? Что пророк, когда даете развод женам, то давайте его к началу идды. И дальше идут аяты, а потом сказано «А те, которые отчаялись в менструациях, то их идда сказано 3 месяца, 3 лунных месяца. Те, которые отчаялись в менструации, то есть уже отчаялись, что у них появится менструация. Нет у них, хорошо ее, долгое время. Уже отчаялись, что она появится. Сказано, «Валля и яисна миналь махид». А те, которые отчаялись в махид, махид, то есть хейда, менструация. И говорят, это указывает на что? Когда нет хейды, когда нет менструации, тогда эти женщины переводятся на идду, отсчет идды чем? Месяцами уже. Значит, указывает на то, это указывает на то, что основа все-таки что? Хейд, сами месячные. Кроме того, это самый главный довод. Чтобы понять язык шариата, нужно обратиться к языку шариата. Язык шариата это Коран и хадисы. Хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Тадъу ас-салата айяма караиха». А женщина, да, оставляет намаз на дни ее, в дни ее кара. То есть, кара это что? Это менструация. Хадис, который передал Абу Дауд. Хорошо. Другой хадис, хадис о Фатима бинт Аби Хубейш. Фатима бинт Аби Хубейш. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит там, ей, Фатиме, «Иза атакаруки фалату салли». Когда приходит время твоих кара, когда наступает твой кара, то не совершай намаз. «Ваиза марра каруки фататахариту масалли мабейн аль-кара и ля-кара». А когда заканчивается твой кара, тогда очищайся и совершай намаз от одного кара до другого кара. Значит, кара это что? Кара это месячные, значит, это менструация. Поэтому, если Аллах Субхану Таля говорит, это раббасна бианфусихинна сарасата куру, то есть разведенные ожидают сколько? 3 караа. Этот аят указывает на что? Что эти кара должны полностью соблюдаться. Правильно? Полностью. Сарасата куру. Значит, нельзя половинку и потом еще 2. А должно быть 3 полных караа. Те, которые говорят, что кара это период очищения, получается, что у них один из караф, у них это период очищения, он будет что? Неполным. А аят, его очевидный смысл указан на то, что он должен быть полным. Это тоже склоняет к какому мнению? Правоте мнение о том, что хият это и есть менструация, это и есть кара, которая подразумевается в аяте. Следующий хадис. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوع وضعفه وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصحه الحاكم وخلفوه فاتفقوا على ضعفه. حتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما который сказал: талак рабыни — два развода. То есть у рабыни два развода. А юидда — два менструальных кровотечения. То есть таляк ее — это двойкратный. А юидда — два менструальных кровотечения. Хадис перед Даркутнию, привел его в форме марфу, сказал, что он слабый. Его привел Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа, от Айши, радиаллаху тааля ан. Аль-Хаким сказал, что достоверный, но все другие сошлись на том, что этот хадис слабый. Хадис от Айши, радиаллаху тааля ан. Так, этот хадис, или этот асар, да, мы скажем, более правильно, асар от Ибн Умара. Так, он молкуф. Хадис молкуф, что такое хадис молкуф? Итак, этот хадис, который является хадисом молкуф, он указывает на то, что у рабыни для нее есть только два развода. В отличие от свободной. У свободной три развода. После третьего развода свободная женщина становится уже что? Свободная женщина становится, полностью отделяется от мужа. То есть уже муж не имеет права ее возвращать. Что касается рабыни, то после второго развода, указывает, да, этот хадис, на то, что после второго развода она уже становится какая? Баин. Баин, то есть все, отрезанная от мужа. И он уже не имеет права ее возвращать, только если она не выйдет замуж за другого, потом тот ее второй не разведет, муж, и потом он только сможет на ней снова жениться. Хорошо? Что касается юидды, то этот хадис указывает на то, что юидда состоит из скольких? Из двух менструальных кровотечений. Почему? Потому что у рабынь пополам. Потому что у рабынь половину того, что полагается свободной. Свободной ей полагается сколько держать айдду? Три менструальных кровотечения. Салясу тухият. Так? Салясу хият. Раз ей пополам, значит получается полторы. Полторы менструации. Но мы с вами говорили, что менструации, они не делятся на части. В хадисе, который изучали до этого. Поэтому значит два. То есть, как бы округляют, да? Округляют. Поэтому получается два. В этом асаре, или хадис Маукуф, если посмотреть его, то можно взять из него вывод, что в таляке, в разводе, значение имеет жена, а не муж. Значение, то есть в расчет берется та, которой дан развод, а не тот, кто дал развод. И вот это является пунктом, в котором есть разногласия среди ученых. Кто является... кто принимается в расчет в вопросе таляка? В вопросе отчета таляка. Муж или жена? Муж или жена? Некоторые говорят жена, некоторые говорят муж. Разногласия есть. Кто-то спросит, а как эти разногласия проявляются? Как они могут реально проявляться в реальной жизни? Да? Можем сказать так, что если муж свободен, а жена рабыня, если муж свободен, а жена рабыня, два мнения. Первое мнение говорит, что в расчет берется кто? Жена. Второе мнение говорит, в расчет берется муж. Здесь у нас муж какой? Свободный. Жена рабыня. Если взять мнение, что в расчет берется женщина, жена, та, которой дан развод, как в этом асаре, что развод, рабыне сказано, да, два таляка, ей два таляка, то значит, в данном случае, в данном примере, когда муж свободен, а она рабыня, сколько таляков есть полагается?
Два таляха, верно? А если взять второе мнение, что в расчет берется муж, а не жена, то тогда ей полагается сколько таляхов? Три таляха. То есть смотрим на мужа здесь, а не на жену. Муж, он тот, который имеет право на сколько таляхов? Раз мы берем в расчет мужа, и он свободный, значит, он имеет право на три таляха. И наоборот, теперь пример. Если муж раб, а жена свободная, то сколько таляков здесь? Сколько таляков может быть? Три таляка или два таляка? Смотрим, если первое мнение, там, где сказано, что в расчет берется жена, да, то есть на нее опираются в вопросе таляка, она у нас свободная, поэтому она располагает сколько в ее отношении муж? Тремя таляками. Если взять второе мнение, что в расчет берется муж, то тогда сколько таляков? Он имеет право только на два таляка. Почему? Потому что он раб. Потому что он раб. У большинства ученых, мнение большинства ученых, что в расчет принимается в количестве таляков, у свободных и рабов, да, в таких браках смешанных, в расчет берется тот, в чьих руках таляк. В чьих руках таляк. Таляк в чьих руках? Мужа. Да, таляк в руках мужа. Это мы знаем. Хорошо. Поэтому, если муж свободный, а жена рабыня, тогда он имеет право на сколько таляков? На три таляка. Если же он раб, а она свободная, тогда он располагает только двумя таляками. Это мнение большинства, и это мнение, оно правильное. Не всегда мнение большинства бывает мнением правильным. В данном случае это мнение большинства, и это мнение правильное. Что количество таляков, оно связано с тем, кто дает таляк, а не с тем, кому дается таляк. Хорошо. Та, в чьих руках нет таляка, то, соответственно, она и не учитывается. То есть ее статус и не влияет на количество таляка в данном случае. Вопрос, который мы уже затрагивали, когда изучали никах, как бы чуть-чуть отступая, да, в сторону. Мы привели примеры, когда женщина рабыня, а муж свободный, да, и наоборот. Разрешается ли свободному человеку жениться на рабыне или нет? Разрешается ли свободному жениться на рабыне или нет? Да, мы скажем, разрешается, но при условиях. Эти условия разъясняются в Коране. Аллах Субхану ва Тааля разъясняет это в Коране. Сура Ан-Ниса в 25-м аяте.
Да, вот этот. Чтобы жениться на верующих, целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства, замужества, они, невольницы, совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, то их наказание должно быть равным половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах прощающий и милосердный.
Итак, в этом аяте, суре Ниса, да, 25-м аяте, Аллах Субхану ва Тааля очерчивает три условия, при которых свободный может жениться на рабыне. Во-первых, у него нет махра, который дается свободной женщине. То есть нет такого достаточного махра, чтобы жениться на свободной. Это первое условие. Второе условие, чтобы они были из верующих, сказано, да, из верующих. Значит, если, например, она китабия, если она христианка или если она иудейка, значит, нельзя. Хорошо, значит, не разрешается. Третье условие сказано, если вы боитесь, то есть трудности, связанных с составлением никаха. Трудности, связанных с составлением никаха. То есть боится прелюбодеяния совершить, да, или какие-то трудности связаны с оставлением никаха. Когда человек не вступает в брак, какие трудности при этом могут быть. Если нет этих условий, если условия не соблюдены, то свободный не имеет права жениться на рабыне. Почему? Одной из причин имам Ахмад указывает, говорит, потому что если свободный женится на рабыне, то его половина становится рабыней. Почему его половина становится рабами? Почему становится половина его в рабстве? Потому что дети, рождающиеся от рабыни, они принадлежат кому? Хозяевам рабыни. Как бы приплод от рабыни, они, дети, будут принадлежать кому? Хозяину. То есть его дети поэтому будут в рабстве. Поэтому делать это можно только вот при вот этих вот условиях. Когда есть эти условия, тогда ничего. А если человек свободный, женясь на рабыне, почему эти вопросы, может кто-то сказать, они не актуальны сегодня, у нас нет рабыни, нет рабства, да? Такие вопросы, во-первых, Аллах знает, что как будет. Хорошо. Во-первых. Во-вторых, эти вопросы помогают, формируют у человека правильное мышление. Мышление фикха у него. Помогает ему рассуждать правильно потом в других вопросах тоже. Закрепляет многие вещи. Хорошо. Мы сказали, что если он берет рабыню, но при этом ставит условия ее хозяевам. Шарт в никяхе, в договоре никяха, что я на ней женюсь, но дети не будут рабами. Хорошо? То шейх Ислам Ибн Таймия говорит, в таком случае, даже без соблюдения вот этих условий, которых мы перечислили, можно. Хорошо? Потому что причина здесь, чтобы дети не были рабами. А здесь условия ставятся, что они не будут рабами, хозяева гарантируют, что они не будут рабами, поэтому ничего страшного. Шейх Ислам Ибн Таймия почему вынес такую фетву? Потому что в то время, когда жил шейх Ислам Ибн Таймия, появилось много рабынь. И рабыни красивые. Хорошо. И люди стали очень сильно стремиться к этому, жениться на них в большом количестве. Поэтому он вынес такую фетву, шейх Ислам Ибн Таймия, при условии, что когда нет тех условий, о которых мы говорили, но он ставит условия в браке, что хозяева отказываются от своего права на владение детьми, хорошо, в таком случае можно. Говорит он. Но правильно ли эта фетва? Аллаху алям, фетва, она основана на чем? Основана на илля. То есть основана на мотиве, на запрет. На женитьбу, на рабынях. А эта илля, этот мотив, он здесь указывается в доводе или нет? Или он доказывается доводом или нет? Нет. Это илля, этот мотив хукма, причина такого хукма, Аллах Субхану Тааля, это илля, выведенная кем? Выведенная имамом Ахмадом, рахимахуллах. Он так понял, что причина здесь запрета именно то, что дети будут потом в рабстве. Хорошо? Причина, что дети будут в рабстве. Понятно? А илля, то есть мотив, который мустанбата, то есть выведен, а не отображен в доводе, не может служить причиной для отмены хукма. Не может служить причиной для отмены хукма. Хорошо? То есть не разрешается такой мотив, который выведен человеком, на который нет доказательства. Не разрешается делать его тахсисом, то есть делать его конкретизирующим для аята с общим смыслом, со всеобщим смыслом. То есть аят, он какой? Ам, да, умум. Он общий, он касается всех. Правильно? И сказать, что мы можем вывести из этого хукма и сделать к этому хукму какой? К этому аяту тахсис, то есть что? Конкретизацию какую-то, да? И сказать, что если этот мотив не будет, будет отсутствовать, то есть будет ликвидирован, каким образом? Что поставят условия хозяевам, что они будут эти рабами, да? Мы скажем, нет, нельзя. То есть такое илля, такой мотив, он не может служить причиной какой? Конкретизирующий аят с общим смыслом. Почему? Потому что этот мотив, он какой? Он не отображенный в доводах, он просто выведенный ученым на основании что? Собственного ичтигада. Хорошо? Потому что может быть здесь хукм, почему свободному запрещается жениться на рабыне, может быть здесь хукм его илля, то есть его мотив, его причина другая. Или может быть составная, то есть эта причина, еще другие причины, почему Аллах Субхана не разрешает это. Хорошо? А вот если илля, то есть мотив какого-то хукма, отображен в доводе, в таком случае мы можем сделать этот мотив мухассис, то есть конкретизирующим для довода со всеобщим смыслом, то есть для умума, для ам. Как, например, пример. Пророк Саусам говорит, «Иза кунтум саляса, фаляйте наджа иснан дуна салис». Если вы втроем находитесь, то пусть двое не разговаривают в тайне друг с другом, не ведут тайную беседу в обход третьего, в присутствии третьего. Хорошо? И дальше Пророк Саусам объясняет, «Фаинна залика юхзинуху», потому что это печалит его, это обижает его, того третьего. То есть здесь разъясняется мотив, причина запрета. Почему? Потому что того человека это обижает третьего, если двое сидят и шушукаются, и тайную беседу ведут в его присутствии. Поэтому если будет ликвидирована причина, то есть если этот третий, он не будет обижаться, если он не обижается, хорошо, то в таком случае можно двоим разговаривать друг с другом, если третий не обижается на это. Хорошо? Как бы то ни было, возвращаясь, значит, к нашей теме, наиболее правильное мнение или более крепкое мнение в этом вопросе, в вопросе таляка, что иатибар или ибра, или расчет, хукм здесь рассчитывается, от кого ведется отсчет, вернее, на кого рассчитывается хукм, количество таляков, на мужа, на того, кто владеет таляком. Хорошо? Поэтому если жена рабыня, а муж свободный, то он имеет право на сколько таляков? На 3 таляка. Если он раб, а жена свободная, то на 2 таляка. Хорошо? Это более правильное мнение. А второй вопрос здесь, который освещен, это идда. Идда сколько сказано? В Асаре сказано 2 хейды, то есть 2 менструации. Хорошо? У свободной сколько? У свободной 3. Если у нее нет менструации, тогда сколько ее идда? Тогда 3 месяца. Что касается рабыни, то ее идда 2 менструации, 2 менструальных кровотечения. Да? 2 менструальных кровотечения. Ее идда. Почему не полтора? Потому что менструации не делятся, неделимы. Хорошо? А если у нее нет менструации, тогда сколько ей? 2 месяца или 1,5 месяца? Есть ученые, которые говорят 2 месяца, но более правильное мнение, что 1,5 месяца. Почему? Потому что месяцы делятся. Какие выводы мы возьмем из этого хадиса? Что количество таляков бывает разное в зависимости от того, кто муж. В зависимости от того, кто жена. То есть в зависимости от их статуса, рабы они или свободные. От этого меняется количество таляков. И это мнение большинства. Хорошо? Это мнение большинства ученых, что количество таляков зависит от этого и меняется от этого. Но разногласие в чем? Разногласие в том, на кого смотрят, то есть от кого зависит количество таляков, от мужа или от статуса жены. От статуса мужа или от статуса жены зависит количество таляков. Мы сказали, что более правильно от статуса мужа. То же самое второй вывод, что идда. Идда тоже изменяется в зависимости от статуса те, кто состоит в браке, да, от статуса жены. Если это свободная, то ее идда сколько? 3 менструации или или три лунных месяца, если у нее нет менструации. Если это рабыня, то две менструации, либо полтора месяца. Это подтверждается также асаром, который передан от Умара, ради Аллаху Таля, который сказал, что внимательно в асаре, что если раб женился на женщине, хорошо, и дал ей, то развод ее, сказано, то развод ее два таляка, то он может дать ей два таляка, а идда у этой рабы, а идда рабыни, он говорит, две хейды, две менструации. То есть этот асар, он как раз подтверждает то, что мы сказали. Этот асар от Умара подтверждает то, что мы сказали. Каким образом? Еще раз. Если раб женится на женщине, то развод он ей дает, сколько он говорит? Два. А ее, если у рабыни, вернее, а у рабыни он говорит, идда, две менструации, два месячных кровотечения. حديث وعن رويفي بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار أت رويفي بن ثابت رضي الله تعالى عنه который передает от пророка صلى الله عليه وسلم что он сказал: не разрешается человеку, который верит в Аллаха и в последний день, орошать своей водой посев другого. Хадис, который передал Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Хибан сказал, что он достоверный, Аль-Базар сказал, что он хороший. Шейх Аль-Бани назвал его хорошим в Сахихе Абу Дауда и в других книгах. Итак, не разрешается человеку, который верит в Аллаха и в последний день, поливать своей водой, орошать своей водой посев другого. Ля яхиллу, не разрешается. Если отрицается разрешенность чего-то, то это указывает на его запрещенность, что это харам, тахрим. Это правило в шариатских текстах, очень важное, что если Аллах субхану ва тааля отрицает разрешенность чего-то, то это означает его запрещенность, что это тахрим, что это харам. Доказательство, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя такулу, лима тасифу альсинатукуму аль-казиба, хаза халаль, ва хаза харам, литафтару аля Аллахи аль-казиб, инна аллазина яфтаруна аля Аллахи аль-казиба ля юфлихун». Не говорите про то, что описывают лживо ваши языки, это халаль, а это харам, возводя ложь на Аллаха. Поистине те, которые возводят ложь на Аллаха, они не преуспеют, не будут счастливы. То есть халаль противостоит ему харам. Если Аллах Субхану Тааля говорит, что это не халяль, отрицает дозволенность чего-то, это указание на его запрещенность, на то, что это харам. И так не разрешается человеку, который верит в Аллаха и в последний день. Верит в Аллаха и в последний день. Для чего говорит это пророк Сусан? Верит в Аллаха и в последний день. Цель этого упоминания – верит в Аллаха и в последний день. Это называется по-арабски «тахич валь игра», то есть для побуждения, для того, чтобы взволновать человека, к которому обращаются эти слова, для того, чтобы побудить его. Хорошо? То есть, как ты какому-то человеку говоришь, не следует благородному человеку обманывать, или не следует благородному человеку проявлять жадность по отношению к гостю. И когда человеку говорит «благородный человек», не следует ему это делать, это человека что? Побуждает оставить это, правильно? Побуждает его отказаться от этого. Это взволновывает его. Хорошо? В данном случае то же самое. Пророк Саусам говорит, не следует, не дозволяется тому, кто верит в Аллаха и в судный день, и в последний день делать вот это. Для чего? Взволновать, побудить. Это не означает это качество, что тот, кто не верит в Аллаха и в судный день, что он может это делать, что ему разрешается это делать. Нет, не это значение. В Аллаха и в судный день. Верит в Аллаха, иман в Аллах, субхану ва тааля. Мы знаем, что иман в Аллаха включает что? Три вещи какие? Иман в его господство. Иман в его господство. Иман в его единственность, как тому, кому можно поклоняться. Да, исключительно право его на поклонение. Его улюхия. И иман в его аль-асма ва сифат. Хорошо. Вера в три эти вещи, она само собой само собой означает веру человека в существование Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому нет нужды в том, что говорить вера в существование Аллаха, потом говорить рубубия, потом говорить улухия, потом асмау сифат. Потому что вера в те три вещи означает само собой, что человек верит в Аллаха Субхана ва Тааля. Вера в Аллаха, почему упоминается вера в Аллаха? Потому что вера в Аллаха, вера в Аллаха, это подразумевает собой уже, соответственно, деяния, праведные деяния и много вещей других. Хорошо? Верит в Аллаха и в судный день, йомуль ахир, последний день. Почему называется последний день? Потому что с воскрешением людей начнется для них уже все последнее их существование, то есть последняя их обитель. Потому что у человека четыре обители, да? Первый обитель его, первый дом его это что? Утроба матери, второй дом его это земная жизнь, третий дом его это аль-барзах, четвертый это ахира, последняя. Последняя его стадия, поэтому называется ахира. Поэтому называется ахира. Сказано, пусть не орошает своей водою посев другого. Так можно из хадиса понять, из очевидного смысла хадиса, что если кто-то что-то посадил где-то, картошку или еще что-то, ты не имеешь права брать и поливать своей водой его посев. Как будто бы хадис запрещает благодеяние. Как будто бы хадис запрещает благодеяние. Потому что является благодеянием полить посев кого-то. Это же благодеяние. Что на это указывает? Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в которых он запрещает продавать излишек воды. То есть, если у тебя есть излишек воды, то ты должен его дать просто так людям, позволить им пользоваться им просто так. То есть, это благодеяние. Может ли хадис запрещать благодеяние? Нет. Поэтому, конечно, здесь не подразумевается лагер, не подразумевается очевидный смысл хадиса. А подразумевается что под водой? Под водой подразумевается семя человека, то есть семенная жидкость человека. А под его капля, а под зара, под посевом что подразумевается? Подразумевается плод, подразумевается эмбрион, подразумевается зародыш в чреве женщины, подразумевается под посевом. Доказательства. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ниса укум харсун лакум». Жены ваши, пашня ваша. Хорошо, жены ваши, пашня ваша. Поэтому человеку не разрешается, человек не имеет права иметь сношение с женщиной, в чреве которой есть плод, не от него. Даже если эта женщина его жена, он не имеет права иметь с ней сношение половое, если в ее чреве есть плод не от нее, не от него, а от чужого человека. Почему не... Этот случай не исключается. Если у кого-то вызывает удивление, не исключается. Хорошо. Может быть так, что в чреве жены есть плод не от мужа. Например, никах шубха. То есть, когда кто-то совершил с ней половое сношение, как? По ошибке. Хорошо, то есть произошла ошибка, произошло недоразумение. Может быть, в темноте она подумала, что это ее муж, он подумал, что это его жена, и так произошло. Может быть. Хорошо. В таком случае, если она забеременела от этого, хорошо, от этой случайной ошибки, то он не имеет права иметь муж, не имеет права иметь с ней половое сношение до тех пор, пока она не родит, пока она не сложит ношу. Но может, конечно, он там целовать ее, обнимать ее, хорошо, касаться ее может, но только не имеет права иметь с ней половое сношение. Другой пример, например, женщина, человек женился на женщине, думая, что ее идда уже закончилась. А на самом деле ее идда не закончилась от предыдущего мужа. И он женился на ней, и выясняется, что у нее там плод от того еще мужа. Может ли он иметь с ней половые сношения? Нет. Но более того, мы скажем, что и договор никаха тоже недействителен. Договор никаха недействителен. Он оставляет ее и не живет с ней, пока она не родит. Когда она родит, после этого он уже снова женится на ней и потом уже может поливать. потом может уже иметь с ней половое сношение.
Как детский сад.
Выключи. Зара ваериги. Поливать посев другого. Нельзя поливать посев другого, орошать посев другого. Его посев. Входят ли сюда те, которые не владеют посевом? Если они засеяли эту пашню, не владея ей, и они ею не владеют. Или это касается всех, кто засеял? Владея пашней или не владея пашней? Например, если она забеременела из-за прелюбодеяния. Этот ребенок, он принадлежит, этот посев, этот плод принадлежит прелюбодею или нет? Нет, потому что аль-воля лиль-фираш, да? Ребенок валиль-ахири хаджар, потому что ребенок принадлежит семейному ложу, а прелюбодею? Прелюбодею ничего. Хорошо? Поэтому, если муж убежден и считает, что этот ребенок, то есть, предположим, алиязу билля произошло прелюбодеяние, да, то есть его жены произошло прелюбодеяние с кем-то, и он убежден, что этот ребенок – это его ребенок, и хочет этого ребенка отнести к своему роду, хорошо, что это его ребенок, то это его ребенок. То это его ребенок. Почему? Потому что тот, который имел с ней половое сношение, он не владеет пашней. Он не владеет этим посевом и не владеет этим ребенком. Поэтому наиболее правильное мнение в данном случае, что если женщина совершила прелюбодеяние, алиязу билля, то муж не обязан воздерживаться от полового сношения с ней. Не обязан воздерживаться от полового сношения с ней. Почему? Потому что посев не является посевом другого. Потому что тот, который посеял, он что? Не хозяин этого посева. Он не хозяин этого посева. Даже некоторые говорят, что даже лучше ему сразу, наоборот, иметь с ней половое сношение. Это лучше, чтобы не возникло никаких разногласий, путаниц относительно ребенка. Хорошо? Потому что ребенок, мы сказали, воля для фираж, ребенок принадлежит семейному ложу, валиль ахири хаджар, а прелюбодею ему ничего. Хорошо? Поэтому более правильное мнение, что если женщина, она совершила прелюбодеяние, муж не обязан отдаляться от нее, хорошо, а имеет право совершать с ней половое сношение, даже сразу. Хорошо? В отличие от полового сношения, совершенного по ошибке. Вот если с его женой совершил половое сношение кто-то, это произошло по ошибке, то есть это не было зина, не было прелюбодеяния, в таком случае он обязан что? Оставлять, отказываться от полового сношения с ней. В чем разница? Разница большая. Разница большая. Потому что в данном случае плод от кого возник? Плод возник от того, который имел с ней половое сношение. Половое сношение в результате чего? В результате ошибки. Думая, что это его жена. А эти вещи, то есть половые сношения по ошибке, мы говорили, что они приплюсовываются куда? К никяхам, когда давали определение аидды. Помните? Это выжидание женщин, установленное шариатом, в результате прерывания брака или подобных ситуаций. Вот это тоже подобная ситуация. Хорошо? И тот, кто имел половое сношение, к нему приписывается ребенок. А что касается прелюбодея, то его ребенок приписывается к нему или нет? Не приписывается, согласно мнению большинства ученых. Хорошо. Но некоторые ученые говорят, что приписывается. В каком случае? В том случае, если хозяин ложа не относит его к себе. Если хозяин ложа не относит его к себе, в таком случае приписывается. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, вывод из этого хадиса – запрещенность половой связи с беременной, если беременность не от человека. Хорошо? Это во-первых. Во-вторых, то, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разговаривает, его красноречие. Один из методов красноречия. И это надо людям использовать тоже в своем призыве. Метод чего мы здесь, какой метод? Тахьич и игра. То есть взволновать его и побудить его, да, упоминая, благородному человеку не пристало, верующему человеку нельзя такое делать. Хорошо, таким образом. Потом здесь, конечно, утверждение веры в судный день, веру в последний день, утверждение, хорошо. Потом здесь, почему именно, вывод тоже важен, почему, если вы обратите внимание, во многих, почему во многих аятах и хадисах упоминается имя, именно вера в Аллаха и последний день? Кто верует в Аллаха и последний день? Кто верует в Аллаха и последний день? Почему именно вера в Аллаха и последний день? Потому что вера в Аллаха, она внушает рагба и рахба. То есть побуждение и устрашение. То же самое вера в последний день. Внимательно. Вчера этот вопрос у нас, кстати, возникал. Да? То же самое в последний день. Подразумевает вера в последний день рахба и рахба. То есть надежду и страх. Потому что человек боится, что будет с ним там. Поэтому упоминается имя вера в Аллаха и в последний день. Хорошо? Дальше здесь в этом хадисе указание, косвенное указание на то, что косвенное указание, что половое сношение с беременной способствует росту плода. То есть, как вода, когда поливаешь посев, способствует росту, да, посевов. Так, в частности, имам Ахмад, он указывает на то, что половое сношение с беременной женщиной, оно как бы приносит пользу плоду, то есть его росту, там, развитию и так далее. То есть, здесь как бы указание на это косвенное. Хорошо, валлаху аля. Поэтому даже некоторые ученые побуждают к этому, то есть к половым сношениям во время беременности, если, конечно, в этом нет вреда, да, для здоровья женщины или плода. И особенно в последние, уже при окончании срока беременности, уже это трудности для женщины, поэтому лучше не делать этого на основании хадиса пророка саллаллаху алейхи вассалям, где он сделал дуа и сказал: «Аллахумма вали аминам ри уммати шейан фашакка алейхим фашкука алейхи». У Аллаха, если кто-то, кому-то поручено, да, управление кем-то из моей уммы, и он создал им трудности, то создай ему трудности. То есть жены, они нам поручены, да, и мы как бы управляем ими. И мы поэтому не должны создавать для них трудностей, чтобы Аллах, субхану тааля, не создал трудности для нас. Другой вывод из этого хадиса – разрешенность. Разрешенность полового сношения с беременной, если беременность от кого? От самого человека. Да, от самого человека. Если, например, то есть пример этого, да, вот того, что мы сказали. То есть человек, если беременность от него, то он имеет право иметь с этой женщиной половое сношение. Пример этого очень важный. Предположим, человек совершил с женщиной половое сношение по ошибке. По ошибке. Хорошо? А потом взял и сразу на ней женился. Может, да, он должен жениться на ней. Он женился сразу на ней. Она беременна от него, от того сношения, которое произошло до брака. Может ли он иметь с ней половое сношение, поливать этот плод своей водой? Может. Почему? Потому что беременность от него. Хорошо. Это что касается этого хадиса. Ва саллаллаху аля мухаммад ва аля алихи ва сахбихи. Что?